эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Сегодня понедельник, 23 января. Некоторая тема ближайшего часа. Сегодня в Страсбурге открывается зимняя сессия парламентской ассамблеи Совета Европы на повестке вопроса о российских выборах. В Великобритании стартует чемпионат Европы по фигурному катанию. Россияне, вполне вероятно, не увидят предвыборных дебатов большинства кандидатов в президенты. Эти и другие темы в ближайшее время в утреннем выпуске информационной программы «Время свободы». Кандидаты в президенты России отвергают классику предвыборной кампании – публичные дебаты. Первым закрыл этот жанр для себя Владимир Путин, оставив других претендентов спорить между собой. Ну и для них публичные ораторские поединки – исключение. Хотели бы вы услышать дебаты Владимира Путина с другими кандидатами в президенты? Ответы присылайте сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода». СМС на номер 8-903-743-2801. Пишите на сайт свободанews.ру в раздел «Вопрос дня». С ответом на вопрос, хотели бы вы услышать дебаты Владимира Путина с другими кандидатами в президенты России, через полчаса можно будет звонить по студию по телефону 8 800 222 12. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сессия парламентской ассамблеи Совета Европы, начинающаяся сегодня в Страсбурге, вероятно, будет одной из самых неприятных для России за все время ее членства в Совете Европы. На январской сессии ПАСЕ особое внимание будет уделено российским выборам, причем как прошедшим парламентским, так и предстоящим президентским. Из Страсбурга передает специальный корреспондент «Радио Свобода» на сессии ПАСЕ Данила Гальперович.
У парламентской ассамблеи Совета Европы есть в январе масса забот, кроме России. Например, должны быть утверждены новый председатель ассамблеи и новый комиссар Совета Европы по правам человека. Но если результаты этих процедур практически известны заранее, то как пойдет дело с обсуждением российских выборов, понятно гораздо меньше. Известно только, что пунктов повестки сессии, связанных с Россией, как минимум два. Это доклад миссии наблюдателей ПАСЕ о выборах 4 декабря прошлого года в Госдуму, который был запланирован давно, и экстренные дебаты о нарушениях на думских выборах, которые были предложены после того, как наблюдатели ПАСЕ возмутились количеством этих нарушений. Все, кто сейчас отвечает за оценку действий российской власти во время выборных кампаний, а это и глава миссии ПАСЕ на думских выборах Тини Кокс, и докладчики по России Андреас Гросс и Георгий Фрунда – люди умеренные. Но в ассамблее есть и те, кто требует принятия в отношении российских властей достаточно жестких санкций. Скорее всего, встанут вопросы и о полномочиях российской делегации в ПАСЕ, и о выполнении России обязательств перед Советом Европы в целом. Уже известно, что при подготовке доклада о действиях Центризбиркома России на думских выборах представители ПАСЕ использовали письма председателя комиссии Владимира Чурова с жалобами на европейских наблюдателей в МИД и прокуратуру России. Эти документы Совету Европы предоставила Радио Свобода. Каковы будут выводы ПАСЕ относительно российских выборов? Уже сейчас ясно, что они будут нелестными, но насколько нелестными, станет понятно после дискуссии этой недели. Данила Гальперович, Радио Свобода, Страсбург.
В Москве в минувшие выходные завершила работу делегация парламентской ассамблеи Совета Европы. Европейские политические представители были в России с так называемой постэлекторальной миссией, анализировали итоги и последствия прошедших выборов в Госдуму и обстановку накануне мартовских выборов президента России. Участники делегации ПАСЕ заявили о необходимости беспристрастного расследования всех нарушений и что голосование в России отныне должно проводиться под надзором беспристрастного арбитра. Тему продолжит Мумин Шакиров.
Наблюдатели от парламентской ассамблеи Совета Европы заявили журналистам, что ни власть, ни оппозиция не отрицают фактов нарушения на выборах в Госдуму, которые прошли в декабре прошлого года. Однако главе делегации Тини Коксу на данный момент сложно оценить масштабы этих нарушений.
Есть разные оценки. Кто-то говорит о тысячах, десятках тысяч, кто-то говорит о миллионах нарушений. Мы это решать не можем. Но действительно мы можем, и мы уже это сказали, и мы это скажем еще раз, констатировать, что в ходе выборов имело место сращивание государства и правящей партии, что В ходе выборов была недостаточная политическая конкуренция и недостаточная честность. Это наш вывод, который мы представляем на рассмотрение парламентской ассамблеи Совета Европы. И, во всяком случае, мы отмечаем, что декларируется сейчас необходимость перемен. Мы призываем к тому, чтобы действия совпадали с обещаниями.
Тини Кокс уверен, что российская избирательная система нуждается в серьезных структурных реформах.
Нам не раз говорили о том, что нет достаточного доверия к существующей структуре избирательных комиссий, да и к Центральной избирательной комиссии тоже. А это означает, что система избирательных комиссий нуждается в серьезной реорганизации и реформировании, в тесном взаимодействии с гражданским обществом. Эти изменения, на наш взгляд, должны привести к появлению вот такого, как мы это сформулировали, независимого арбитра.
Тини Кокс и его коллеги в этот приезд в Москву встретились с председателем Центральной избирательной комиссии Владимиром Чуровым. На вопрос, как отреагировал глава Центра избиркома на предложение наблюдателей реформировать структуру его ведомства, господин Кокс ответил так.
Хочу сказать, что господин Чуров довольно подробно излагал нам свою точку зрения относительно возможности или, скорее, невозможности внесения изменений в структуру и состав Центральной избирательной комиссии. Он считает, что это чрезвычайно трудно. Но мы говорили с многими другими людьми, в том числе с представителями политических партий, и они нам сообщили, что на этот счет внесено или готовится целый ряд предложений.
Доклад об итогах думских выборов в России будет представлен в ПАСЕ в Страсбурге 23 января, заявил глава делегации Тини Кокс. Умей Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Взаимоотношения России и Парламентской ассамблеи Совета Европы в связи с внутриполитической обстановкой вокруг прошедших и предстоящих выборов. В программе «Лицом к лицу» на Радио Свобода комментировал первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам Константин Косачев. Он в течение нескольких лет работал главой российской делегации в ПАСЕ. Вопросы Константину Казачеву задает Данила Гальперович.
Насколько для российских парламентариев было неожиданно, что, скорее всего, на этой сессии возникнут так называемые urgent debates, то есть чрезвычайное обсуждение ситуации с российскими выборами, и что вы сами, даже если не поедете в Страсбург, ожидаете от этого обсуждения?
Будут ли решения по проведению срочных дебатов или нет, нам еще предстоит узнать. Скорее всего, такое решение принято будет, поскольку оно рекомендовано двумя главными, я бы так сказал, для ПАСЕ комиссиями по политическим вопросам и по мониторингу. Неожиданного здесь на самом деле ничего нет, потому что обсуждение итогов парламентских выборов в самой России очень горячее, как известно, и было бы странно, если бы парламентская ассамблея Совета Европы осталась бы в стороне. Я предполагаю, что может быть предпринята попытка поставить под сомнение полномочия российской делегации, во всяком случае одна из пяти фракций в ПАСЕ, фракция либералов, о таком намерении говорит открыто. Мой прогноз, что эта инициатива не будет поддержана. Ну, а дебаты состоят в понедельник по докладу миссии наблюдения, которая работала на этих выборах по линии ПАСЕ, и, скорее всего, в четверг по общей ситуации в России, потому что название этих дебатов, как оно предлагается сейчас, звучит как «Россия в период между двумя выборами», то есть речь уже будет идти не столько об итогах парламентских выборов, сколько о президентской кампании. Понятно, что эмоций будет много, уверен, что и со стороны членов российской делегации, поскольку там представлены все партии, будут разные оценки, будут разные точки зрения.
Вам кажется, что полномочия российской делегации не будут прекращены или приостановлены?
Но я бы считал это нелогичным, потому что при всем разбросе оценок того, как прошли парламентские выборы в России, в этом случае будет подвергнута репрессиям, остракизму вся российская делегация. Я напомню, что, во-первых, она на одну треть состоит из членов Совета Федерации, которые вообще в этих думских выборах не участвовали, а на остальные две трети она состоит из представителей различных партий, и в данном случае будут подвержены этим репрессиям все члены российской делегации. Еще раз повторю, с моей точки зрения, это абсолютно не. несправедливо и нелогично. Россия состоит не в ПАСЭ, Россия состоит в Совете Европы, но в Совете Европы действуют другие институты, значительно более важные для России. Это и Комитет министров Совета Европы, где идет большое количество совершенно конкретных программ с участием России в области образования, в области культурных обменов, в области молодежных обменов. Это все для России важно. Для России колоссально важно то, что мы из-за членства в Совете Европы, благодаря этому членству, можем участвовать в работе Европейского суда по правам человека. В данном случае мы, я говорю в отношении граждан России. ПАСЭ в этом смысле площадка исключительно дискуссионная. Она не связана с принятием каких-то обязательных к исполнению решений. Это рекомендации, поскольку депутаты, которые работают в ПАСЭ из любой страны, они, в отличие от Европарламента, туда не выбираются. И тем самым они освобождены от ответственности перед собственными избирателями в своих странах за то, что они делают в ПАСЭ.
В эфире «Радио Свобода» был первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам Константин Косачев. На зимней сессии ПАСЭ, которая открывается сегодня, должно состояться обсуждение российских выборов в Госдуму и их политических последствий. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9:45. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский Союз сегодня, как ожидается, серьезно ужесточит санкции против Ирана. Европейский Союз поздравил Хорватию с положительным исходом референдума о вступлении страны в Евросоюз. Соединенные Штаты подтвердили информацию о выдаче въездной визы Али Абдалле Салиху, покидающему на пост президента Йемена. Центр избирком может отказать в регистрации в качестве кандидатов на пост президента Григорию Явлинскому и Дмитрию Мезенцеву на основании забракованных подписей. Официальные курсы валюты: доллар 31.28, евро 40.58. Сегодня в 14:07 по московскому времени слушайте программу Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Сновидения по-русски и по-английски. Эту тему в связи с новым проектом в Государственном центре современного искусства обсуждают московские и британские художники-концептуалисты. Программа Елены Фанайловой «Свобода в клубах» сегодня в 14:07 по московскому времени. Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Германии опубликована книга «Путин и его президент. Россия при Медведеве» немецкого журналиста Эриха Альбрехта. Книга основана на эксклюзивных интервью с ведущими российскими политиками, политологами, экономистами. С автором побеседовал корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
О взаимоотношениях между премьер-министром Владимиром Путиным и президентом Дмитрием Медведевым в последнее время пишут немало, от газетных статей до научных исследований, причем не только в России, но и в других странах, в том числе и в Германии. Наверное, у вас были серьезные основания взяться за эту тему.
В последнее время мне казалось, что довольно долго не было такого обзора, что ли, того, что происходит сейчас в России. Да? Тут много пишется, конечно, в СМИ, большой интерес к России, Германии и до сих пор существует, но не была попытка подвести итоги к тому, что происходило после 8-го года, после того, как Медведев стал президентом России. И вот поэтому я решил дать читателю вот такой обзор того, что сейчас происходит, где Россия находится сейчас и в какой ситуации, и какие проблемы придется решить в будущем.
Как изменилась, на ваш взгляд, за годы президентства Медведева Россия в плане внешней и внутренней политики, гражданских свобод? Общеизвестно, что существуют две наиболее распространенные точки зрения по этому поводу. Одни утверждают, что за годы правления Медведева в России действительно произошли важные изменения. По мнению других, либеральные инициативы нынешнего главы государства – это лишь действия, рассчитанные на внешний эффект. К чему склоняетесь вы?
Название книга «Путин и его президент», так что Медведев и Путин оба в одной команде играют. Но все равно сейчас, после думских выборов, видно, что все равно Медведев что-то изменит. Неважно, хотел ли он на самом деле провести либерализацию или нет, вошло какое-то либерализацию общества. И мне кажется, это очень сильно изменило Россию. Когда вот Медведев избирался, люди говорили, что, в принципе, неважно, кого Путин предлагает как нового президента. Люди все равно голосовали за кандидата Путина. И сейчас видно, что это вообще уже не так, что люди хотят, чтобы они были услышаны. И, может быть, эта вот либерализация на словах этим им она и помогла, потому что люди все равно взяли эти слова как реальность.
Какие выводы вы делаете о годах президентства Дмитрия Медведева? Как дальше будет развиваться Россия?
Мне кажется, что нарушаются все вперед, отвечают те проблемы, те вызовы, на которые Россия представит ответы в будущем, чтобы стать современным, конкурентоспособным, успешным государством. Он описал то, что надо делать и в политическом плане, и в экономическом плане, и в общественном плане. Но на самом деле, можно, мне кажется, делать вывод, что он очень мало делал для того, чтобы все эти проблемы, которые он в этой статье описал, и решить. Поэтому мне кажется, что Медведев, когда уйдет из Кремля, передаст эти проблемы следующему президенту. Пусть это будет Путину или кому-то другому еще. Потому что вот эти проблемы остаются, они более острыми становятся, поэтому думаю, что следующий президент должен что там делать. Да? Может быть, их не полностью решить, там вопросы модернизации, коррупции и так далее, но обязательно, чтобы он действовал в этом направлении.
Вы не жалеете, что написали эту книгу до того, как в декабре прошлого года состоялись выборы в Госдуму, а вслед за ними массовые акции протеста в Москве и других городах России?
Ну как, конечно, чуть жалею, но, в принципе, проблема с писанием книг – это всегда то, что очень много времени уходит с того момента, когда я даешь рукопись в издательство до выхода книги в свет. Это 4-5 месяцев, так что, мне кажется, вот такого идеального момента просто нет. Да? Даже если сейчас прямо после парламентских или после президентских выборов написали бы книгу такого рода, тогда другие вопросы остаются открытыми. Например, предсказать, что российское общество так активным стало. Мне кажется, все равно очень много есть в этой книге, именно говоря о тех вызовах, перед которыми Россия стоит, что остается очень актуальным и что будет актуальным для следующего президента России.
После 5-летнего пребывания в Москве немецкий журналист Эрик Альбрехт вернулся на родину. Он считает для себя важным взглянуть сейчас на происходящее в России издалека, уже другими глазами. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Продолжает программу хроника политической борьбы в Соединенных Штатах Америки, где в разгаре президентская предвыборная кампания. В этом процессе наметилась новая интрига. Ньют Гингрич резко смешал карты в отборе республиканского кандидата в президенты США, одержав победу на праймерис в Южной Каролине, рассказывает вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Бывший спикер Палаты представителей Ньют Гингрич на предварительных выборах в Южной Каролине получил 40% голосов. Это стало большой неожиданностью для получившего 28% бывшего губернатора Массачусетса Митта Ромни, который в последние недели считался устойчивым фаворитом состязания за номинацию кандидата в президенты от республиканской партии. Перевес Гингрича по результатам праймериз в Южной Каролине особенно значителен среди консерваторов, сторонников движения чаепития и евангельских христиан. Ромни сохраняет небольшое преимущество среди умеренных и либеральных избирателей. 17% голосов получил бывший сенатор от Пенсильвании Рик Санторум, 13% – конгрессмен из Техаса Рон Пол. Согласно результатам экзит-полов, проведенных в Южной Каролине агентством Associated Press и службой Edison Research, каждый второй проголосовавший более всего желает, чтобы в результате серии республиканских праймериз был выдвинут кандидат, способный нанести поражение демократу Бараку Обаме на ноябрьских президентских выборах. В числе приоритетных качеств такого кандидата избиратели называют опыт, высокую моральную репутацию и подлинно консервативные убеждения.
Thank you to everyone in South Carolina who decided to be with us in changing Washington.
Благодарю всех в Южной Каролине, кто решил присоединиться к нам, чтобы изменить политику Вашингтона, сказал Ньют Гингрич, обращаясь в ночь на воскресенье к своим сторонникам в городе Колумбия, штат Южная Каролина. Гингрич язвительно отозвался о президенте Обаме за отказ от строительства нефтепровода Keystone XL от Канады до Техаса. Барак Обама, как президент, столь слаб, что на его фоне Джимми Картер выглядит сильным президентом. Митт Ромни явно разочарован победой Гингрича. Гонка становится все более интересной. Нам предстоит еще долгий путь и много работы. Когда 12 дней назад Митт Ромни начал агитационную кампанию в Южной Каролине, он считался безусловным фаворитом после победы на кокусах в Айове и праймериз в Нью-Гэмпшире. Однако события минувшей недели заметно изменили картину состязания. Руководство республиканской партии заявило, что в Айове, по уточненным результатам голосования, победил не Митт Ромни, а Рик Санторум. Число конкурентов сократилось до 4. Выбыть из гонки решили бывший губернатор Юты Джон Хантсман и бывший губернатор Техаса Рик Перри, которые на прощание попросили своих избирателей голосовать соответственно за Ромни и за Гингрича. Во время двух последних теледебатов Ромни не дал вразумительного ответа на просьбы опубликовать его декларации о доходах и сведения о его офшорных капиталовложениях. В свою очередь Гингрич сорвал аплодисменты, прокомментировав прозвучавшее в телеинтервью утверждение его бывшей жены о том, что он в 90-е годы якобы просил ее подписать соглашение об открытом браке, легализующее его внебрачную связь с любовницей. Назвав это утверждение неправдой, Гингрич обрушился на либеральные СМИ, которые, по его словам, пытаются помочь Обаме атаковать республиканцев. Южная Каролина, где проводятся первые на американском юге праймериз, в последние десятилетия стала важным испытательным полигоном для соискателей номинаций кандидатов в президенты от республиканской партии. Начиная с 1980 года, каждый победитель продолжал борьбу за номинацию. Кандидаты и их сторонники потратили на телерекламу в Южной Каролине свыше 12 миллионов долларов. В основном эти деньги пошли на взаимные нападки конкурентов. Митт Ромни и его группа поддержки уже потратили 7 миллионов долларов на агитацию в штате Флорида, где 31 января состоятся следующие праймерис. Вот какой политический прогноз на Флориду дает Джон Эвлан, обозреватель еженедельника Newsweek. По традиции, праймерис во Флориде имеют решающее значение. Так будет и на этот раз, особенно учитывая, что в нынешней кампании в трех различных штатах победили три различных кандидата. Во Флориде голоса сторонников движения чаепития и испаноязычных избирателей будут иметь куда более решающее значение, чем голоса евангельских христиан. Я вспоминаю яростную борьбу на выборах в Сенат в 2010 году, в ходе которой сын кубинских иммигрантов Марко Рубио одержал верх над губернатором Чарли Кристом, представляющим правоцентристский истеблишмент республиканской партии. Здесь важно то, что менеджер избирательной кампании Рубио Хосе Малеа сейчас руководит кампанией Ньюта Гингрича во Флориде. К тому же Ньюту Гингричу выразила поддержку одна из ведущих испаноязычных прореспубликанских групп. Это тоже может существенно сыграть Гингричу на руку, даже при том, что у Митта Ромни преимущество в средствах для ведения кампании и в опросах общественного мнения, по крайней мере, на сегодняшний день. Политические обозреватели и тожат праймериз в Южной Каролине так. Гингрич выигрывает, Ромни перегруппировывает силы. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени на Радио Свобода повтор авторской программы Кристины Горелик «Третий сектор». Премьер заявил о новой социальной политике. А что за социальная политика была в последние 12 лет в России, если сейчас новая? Об этом рассуждают глава Московской хельсинской группы Людмила Алексеева и член правления Института современного развития Евгений Гантмахер. Программа «Третий сектор» в 11 часов 7 минут по московскому времени на Радио Свобода. Далее в программе «Время свободы». Кандидаты в президенты России отвергают классику предвыборной кампании, публичные дебаты. Первым отказался Владимир Путин. А хотели бы вы услышать дебаты Владимира Путина с другими кандидатами в президенты России? С ответом на этот вопрос можно писать на пейджер 660-1046 абоненту «Радио Свобода», отправлять смс на номер 8-903-743-2801, ну и звонить по телефону 8-800-222-12. Сейчас в Москве 9:30, краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Центр избирком России может отказать в регистрации в качестве кандидатов на пост президента одному из лидеров партии «Яблоко» Григорию Явлинскому и губернатору Иркутской области Дмитрию Мезенцеву. По данным газеты «Коммерсант», в их подписных листах выявлено 20% и 15% брака соответственно. Верховный суд России сегодня рассматривает вопрос об отмене своего прежнего решения о ликвидации республиканской партии. Основанием для пересмотра стало постановление Европейского суда по правам человека, признавшего незаконным решение российского суда. В Новосибирске в воскресенье было учреждено гражданское движение Новосибирской области. Его главная цель – добиться выполнения властью требований участников митингов за честные выборы. Европейский союз сегодня может ужесточить санкции против Ирана. На встрече министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе будут согласованы меры по введению эмбарго на поставки иранской нефти и замораживанию европейских активов Иранского центрального банка. Евросоюз поздравил Хорватию с положительным исходом референдума о вступлении страны в ЕС. В воскресенье 66% проголосовавших избирателей выступили за присоединение к Евросоюзу. Премьер-министр страны Зоран Миланович назвал референдум историческим моментом. США подтвердили информацию о выдаче визной визы Али Абдалле Салиху, покидающему пост президента Йемена. Он поедет в США с частной поездкой проходить курс лечения.
В дополнение к выпуску новостей, прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве минус 13, облачно с прояснениями, в Санкт-Петербурге минус 7, облачный небольшой снег. В Москве 9 часов 32 минуты, у микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Россияне, вероятно, не увидят предвыборных дебатов большинства кандидатов в президенты. Закрыл этот жанр первым Владимир Путин, оставив других претендентов спорить между собой. Но и для них публичные ораторские поединки – исключение. А во время предвыборных дебатов и других публичных выступлений представителей власти важно следить не только за тем, что говорят выступающие, но и за тем, как они говорят. Это отмечают политологи и языковеды. О том, какие слова и выражения породила эпоха Владимира Путина, и о других проблемах языка в авторитарном обществе беседовали в минувшую пятницу участники дискуссии «Авторитарный человек и его языки». На встрече побывала корреспондент «Радио Свободы» Светлана Павлова.
Особый интерес к изучению языка тоталитарного и авторитарного общества возник в отечественной лингвистике в конце 80-х, начале 90-х годов. В сфере внимания исследователей были в первую очередь особенности русского языка советского периода. Среди них языковеды выделили в частности наличие в авторитарном лексиконе так называемых слов-фантомов или слов-фикций, то есть таких языковых единиц, которые обозначают несуществующие реалии. На появление большого количества подобных политических терминов за время президентства Владимира Путина обратило внимание журналист и гражданский активист Марина Литвинович во время круглого стола под названием «Авторитарный человек и его языки».
Для примера, все хорошо знают силовики, да, условно, очень модный термин. Одно время кто-то ввел термин «слабовики». Не пошло.
Всего в коллекции Марины Литвинович около 400 идеологем, которые возникли в путинскую эпоху. Такие, как диктатура закона, суверенная демократия, зона приоритетных интересов России, Россия встает с колен и другие. По ее словам, когда главой государства стал Дмитрий Медведев, новых ярких слов и выражений в российском политическом дискурсе почти что не возникало. Пресловутая модернизация и инновация стали чуть ли не единственными подобными терминами. Зато с началом предвыборной кампании Путина такие слова стали появляться вновь. Шеф-редактор русского журнала Александр Морозов обратил внимание на то, что борьбой за контроль над языком занимается не только официальная власть, но и оппозиция. В подтверждение этой мысли Марина Литвинович отметила, что в ее коллекции есть слова и выражения, порожденные за последние 12 лет не только официальной властью, но и ее оппонентами. По мнению доцента РГГУ, руководителя образовательных программ Фонда эффективной политики Ирины Чечель, общим для оппонентов власти является язык изначальной правоты.
Посмотрите на нынешнюю дискуссионную тусовку. Когда Хиджакова заявляет «мы благородные», я благодарю вас, что вы включили мне в это движение, это заявка на изначальную правоту. Подобно языку, который возник после Холокоста. Кто жертва, ясно, кто насильник, ясно. Как жертва может быть аморальной, не может быть. Насильник может быть моральным, да, конечно, не может. Мне кажется, он, конечно, создан дискуссиями, нашими советскими дискуссиями 70-х годов, которые определенным образом описывали то же самое, что сейчас описывают наши радикалы, оппозиционеры и вообще политическая часть общественности.
Сказала Ирина Чечель. Круглый стол «Авторитарный человек и его языки» был посвящен не только особенностям речи властных персон и их оппонентов, но и всех, кто живет в современном российском обществе. Как заметил доктор филологических наук профессор МГУ Гасан Гусейнов, авторитарный человек – это каждый из нас, поскольку язык, который порождает время и политическая ситуация, так или иначе контролирует наше сознание.
Отдельные люди могут тысячу раз предлагать термин, и вот этот термин даже идет в народ, и это не имеет никакого значения. Сам язык контролирует наше сознание.
По словам Гасана Гусейнова, уникальность современной исторической ситуации заключается в том, что в публичной дискуссии могут участвовать миллионы людей, и это заслуга социальных сетей. Однако, резюмировал Гусейнов, сама по себе социальная сеть авторитарную природу человека изменить не может. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Ну вот язык участвующих дебатов кандидатов в президенты мы, видимо, оценить не сможем ни эмоционально, ни рационально, ни профессионально, потому что большинство из них, видимо, все-таки избегут участия в дебатах. Но мы сегодня все-таки спрашиваем о том, чего не будет, потому что Владимир Путин уже отказался от дебатов. Так вот, мы сегодня спрашиваем, хотели бы вы услышать дебаты Владимира Путина с другими кандидатами в президенты России? С ответом на этот вопрос сейчас можно звонить по телефону 8 800 222 12, пока несколько сообщений. Мария пишет. Предполагаю, Путин отказался от дебатов с кандидатами на должность президента, назначив вместо себя 600 своих представителей, так как ему нечего сказать народу России, почему принимаются законы, отчуждающие права граждан России на все и вся, вопреки Конституции. Владимир из Калининграда. Слышать голос и видеть Путина очень вредно для здоровья. Путин боится глупых вопросов про Политковскую и Чеченскую войну и его богатеющих друзей. Еще один ответ на наш вопрос. Марина пишет. У Путина нет оппонентов, у него есть только враги и подельники. А чего с врагами дискутировать? Их надо уничтожить. А с подельников надо держать на крючке. Вот так произошло с Кулистиковым. Когда он был на Радио Свобода, он был враг, а теперь стал подельником. Очень мило подвел Путина к уничтожению Венедиктова. Вот до этого договорилась Марина в ответе на наш вопрос. Хотели бы вы услышать дебаты Владимира Путина с другими кандидатами в президенты России. Илья пишет. Слушать, как первое лицо государства в запале злости переходит к почти нецензурной лексике, не желаю. Тем более, что это будет спектакль одного актера с уже выписанным удостоверением президента в кармане. Что может сказать Кухаркин внучок, болтающий по фене? Смеяться все будут. Ну и, наконец, Дмитрий. Предвыборные дебаты – это шоу, и побеждает в них шоумен. А мы выбираем руководителя страны. Для него главное знать проблемы страны и ее интересы, а не сдавать их ни при каких попытках обмануть, надавить или подкупить. 4 года назад американки бились в экстазе при виде жестикулирующего шоумена Обамы. Теперь кусают локти. Долг страны вырос несколько раз. Ну, сообщение довольно длинное. В общем, Дмитрий проводит параллели. Видимо, приходит к выводу, что не все решается на дебатах даже для избирателей. Ну, поговорим по телефону о том, хотели бы услышать наши слушатели Владимира Путина в дебатах с другими кандидатами. Марина Николаевна из Москвы на связи. Марина, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, может быть, и хотелось бы, но несмотря на то, что его, на его блатной жаргон, несмотря на то, на его ныряние за амфорами, это, конечно, страшный трус. Вот тут, так сказать, психологи это подметили хорошо. И больше всего еще он боится вопросов, куда ты дел свою жену. Это страшный вопрос, которого, наверное, снится ему ночью. Она исчезла просто, как будто ее нет в воздухе. И не говоря уже о детях, которые вообще тоже исчезли. Трус во главе государства – это война.
Спасибо. Марина Николаевна обратила внимание на то, что первая леди при потенциальном президенте, потенциальная первая леди, давно уже отсутствует. Но вот если бы первые леди взялись полемизировать за своих мужей, пожалуй, бы Михаил Прохоров точно проиграл, еще не женился пока. Ну, Федорович из Светлограда у нас на связи.
Доброе утро, страна.
Здравствуйте.
Конечно, некоторым, может, хотелось бы, чтобы участвовал. Ну, он же знает, что будет разбит, как швед под Полтавой, со всем своим окружением, с халуями, со всеми этими. Так что ничего от этих подонков нельзя ожидать другого. Потому что план этот, вопросов там будет уйма, как, почему наши пенсионеры уезжают в Китай, покупают там половину дешевле, коммунальные там 70 рублей на год. Квадратный метр стоит, если там за год они 7-700 платят за трешку за эту, а у нас тут каждый месяц такие. В общем, вопросов много-много. Поэтому он боится на эту встречу идти с этими.
Понятно. Федор Федорович обратил внимание, что в ходе дебатов, если бы в них принял участие кандидат в президенты Владимир Путин, ему бы досталась масса жестких вопросов и как нынешнему премьеру. Николай из Брянской области. Николай, здравствуйте. Николай, доброе утро. Анатолий. Анатолий, здравствуйте.
Всем доброе утро. Ну, конечно, хотел бы. Особенно, если бы это был господин Путин и Зюганов. Но господин Путин не пойдет по той причине, что... По той причине, что он боится этих теледебатов. И вторая причина, что он считает себя выше всех. Я, а кто вы такие, а кто я? И не, кажется, это, во-первых, неуважение к своим кандидатам, неуважение к своей стране, к своему народу. Для него честные выборы – это катастрофа. А административный ресурс и фальсификация – это рай. Спасибо за внимание.
Спасибо. Анатолий из Брянской области отвечал на наш вопрос. Хотели бы вы услышать дебаты Владимира Путина с другими кандидатами в президенты? Татьяна из Москвы отвечает на наш вопрос. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте. Да, я хотела бы услышать дебаты, но в России создан культ личности Путина. Сам он себя считает царем, богом. Этот образ усердно создают шалуи, многочисленные. Путин боится вступать в дискуссии, так как он знает, что неудобными, каверзными, острыми вопросами его пригвоздят к позорному столбу истории. И все увидят, король-то голый. Спасибо за внимание.
Спасибо вам, Татьяна. Ну и последний ответ на сегодня. Потом приходите на сайт «Свобода Ньюс», продолжайте дискуссию. Так вот, последний ответ в прямом эфире от Павла из Екатеринбурга. Павел, здравствуйте.
Добрый день. Алло.
Да-да, здравствуйте.
Значит, я вообще-то перемещен на лицо из Украины, но я считаю, что реальными дебатами нормальными были бы дебаты Буковского Владимира с Путиным.
Это то было бы интересно.
Который там.
Да, спасибо большое. Павел из Екатеринбурга предложил Владимиру Путину полемизировать вовсе не с кандидатами президента, а с уважаемыми диссидентами. Так наши слушатели сегодня отвечали на вопрос, хотели бы вы услышать дебаты Владимира Путина с другими кандидатами в президенты России.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Эксперты ожидают в 2012 году десятикратное замедление роста рынка легковых автомобилей в России. Это одна из тем утреннего выпуска новостей экономики. Их представит Сергей Сининский.
Международное рейтинговое агентство Fitch снизило с позитивного до стабильного прогноз по долгосрочным кредитным рейтингам России, сохранив сами рейтинги на прежнем уровне. В последний раз агентство Fitch меняло суверенные рейтинги России в феврале 2009 года, снизив их тогда на одну ступень. Российские банки в 2011 году увеличили объемы кредитования частных лиц почти на 36%, а компаний и предприятий нефинансового сектора на 26%, сообщил заместитель председателя Центрального банка России Алексей Симоновский. Для сравнения, в 2010 году рост кредитования этих категорий заемщиков составил 14 и 12% соответственно. Объем российского рынка легковых автомобилей в этом году может увеличиться в лучшем случае на 4% к уровню прошлого года, составив 2 миллиона 600 тысяч машин, прогнозирует международная консалтинговая и аудиторская компания PricewaterhouseCoopers. Это почти в 10 раз меньший рост российского авторынка, чем отмеченный в прошлом году. Международный валютный фонд надеется расширить свои ресурсы на 500 миллиардов долларов, чтобы располагать резервами, достаточными для оказания финансовой помощи странам, которые могут пострадать от возможного расширения долгового кризиса в еврозоне, отмечается в заявлении МВФ. Нынешние ресурсы фонда составляют 385 миллиардов. Долларов. В целом, по расчетам его экспертов, в ближайшие два года МВФ необходимо располагать резервами примерно на 1 триллион долларов. Общий объем экономики Китая, второй в мире после Соединенных Штатов, в 2011 году в целом увеличился на 9,2%, сообщило Национальное бюро статистики. Это минимальный ее рост за последние 10 лет, исключая 2010 год, когда он составил 10,4%. Американская корпорация Eastman Kodak, основанная более 130 лет назад Джорджем Истманом и открывшая миру массовую фотографию, обратилась в суд за временной защитой от кредиторов. К концу третьего квартала прошлого года обязательства компании почти на треть превысили общую стоимость ее активов. Инициируя процедуру банкротства, Kodak получила $950 миллионов в виде кредита от Ситибанка на полтора года, в течение которых менеджмент компании рассчитывает провести ее реформирование и реструктуризацию.
Новости экономики представил Сергей Сининский. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве без четверти 10. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Центр избирком России, по данным российских средств массовой информации, может отказать в регистрации в качестве кандидатов на пост президента Григорию Явлинскому и Дмитрию Мезенцеву на основании большого количества забракованных подписей. Сегодня в Страсбурге открывается зимняя сессия парламентской ассамблеи Совета Европы. Один из вопросов – обсуждение политической ситуации в России в связи с выборами. Европейский Союз сегодня, как ожидается, серьезно ужесточит санкции против Ирана. Соединенные Штаты подтвердили информацию о выдаче въездной визы Али Абдали Салиху, покидающему пост президента Йемена. Официальные курсы валюты: доллар 31 рубль 28 копеек, евро 40 рублей 58 копеек. Подробный выпуск новостей на Радио Свобода слушайте в 10 часов по московскому времени.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Мария Стройкова. Вы можете это слышать. Она с газетами пришла. Доброе утро, Мария.
Доброе утро. Доброе утро.
Начнем с ведомостей. Если заглянуть с первой полосы вовнутрь, то увидим несколько публикаций, которые могут нас заинтересовать. Одна из них посвящена долгожданной, давно ожидаемой встрече президента Дмитрия Медведева с председателем, созданного им же президентом Совета по правам человека.
Газета пишет, публикация называется «О правах попозже», что президент Медведев с лета не встречался со своим Советом по правам человека, полномочия которого скоро истекают. Встреча переносится уже в третий раз, теперь на февраль. Главной темой будет экология, а не дело Ходорковского, как планировали осенью. Глава Совета Михаил Федотов говорит, что он рассчитывает, что встреча еще состоится. Есть договоренность, что она пройдет не в Москве. Полномочия действующего состава истекают в мае. Новый президент будет решать вопрос, нужен ли ему Совет и в каком составе. Но пока большое количество начатых проектов не закончено, отмечает Федотов. В частности, работа над проектами законов об общественном контроле, общественном телевидении, дальнейшей реформе уголовного права. Хотим как можно больше успеть, пока открыто окно возможностей, но и после 7 мая будем продолжать эту работу, хотя бы в качестве гражданских активистов, обещает чиновник. Он также отметил, что новая дата встречи с президентом пока неизвестна, не исключено, что мероприятие снова перенесется. И последняя встреча, которая была в июле 2011 года, именно тогда Медведев одобрил идею проведения общественной экспертизы по громким делам, таким как расследование гибели юриста Сергея Магнитского или второй приговор Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Ну вот предварительно известно, что, скорее всего, темой новой встречи будет именно экология, а не дело Ходорковского. В этой же газете рядом буквально публикация о том, что Ассоциация юристов России, точнее ее молодежное крыло, собирает массово рекрутировать выпускников и старшекурсников юридических вузов наблюдателями на выборах 4 марта. Одно издание отмечает, что сегодня с этим, что сегодня молодые юристы собираются выступить с таким призывом. Об этом рассказал председатель молодежного крыла Ассоциации юристов России Денис Паншин. Сейчас, помимо партийных, существует много общественных ресурсов по наблюдению, но они, по мнению Паншина, представляют конфликтующие стороны. Лишь присутствие на участках независимых наблюдателей поможет избежать подтасовки итогов и раскола в обществе, говорит он. Молодежное движение Ассоциации юристов России было создано в июле 2010 года, сообщает газета, как кандидатский резерв ассоциации. Напоминает, что попечительский совет организации возглавляет Дмитрий Медведев, а председатель ассоциации депутат Единорос Павел Крашенинников. Значит, Денис Паншин сообщил газете, что обеспечить наблюдателями, юристами, они планируют практически все 96 тысяч участков по стране. По мнению Паншина, это возможно, хотя у ассоциации не было такого опыта мобилизации. Он говорит, что в стране ежегодно выпускается 150 тысяч юристов, есть выходы на все юридические вузы, околоюридические движения и активы выпускников. Стимулами могут быть рекомендации при трудоустройстве, практика в центральном и региональном офисах ассоциации. Работать на выборах надо один день, а итогом работы станет правовая оценка и официальное заявление Ассоциации юристов России по прошедшим выборам. Газеты сегодня пишут также и о том, это «Известия» и также газета «Ведомость» о том, что Росфинмониторинг выявил связи с аффилированными компаниями у высокопоставленных сотрудников госкомпаний в энергетической отрасли. «Известия» пишет, контролирующие органы уже изучили информацию более чем о 800 ключевых менеджерах в энергокомпаниях с госучастием. По предварительным данным, каждый шестой из них является совладельцем частного бизнеса, а значит, у них есть риск конфликта интересов. «Ведомости» напоминают, продолжают уже тему, что под Новый год Владимир Путин обрушился на энергетиков за то, что они дают заказы своим карманным поставщикам. Привел несколько случаев, в которых налицо конфликт интересов, и попросил министра энергетики продолжить проверку. «Ведомости» решили помочь министру и выяснили, что Путин мог бы задать вопросы и фигурам покрупнее тех, что попали под его горячую руку. Начать с министра энергетики Шматко. За ним, как стало известно газете, числились доли в частных проектах, связанных с энергетикой. И по совпадению их бизнес начал расти после того, как он возглавил министерство в 2008 году. Еще из публикации сегодняшнего дня. Это «Новое известие». Газета «Новое известие» пишет о том, что в конце прошлой недели были опубликованы результаты повторной автотехнической экспертизы по делу о ДТП, в котором участвовали «Мерседес» вице-президента «Лукойла» Анатолия Баркова и «Ситроен», где ехали врачи Вера Сидельникова и Ольга Александрина. Результаты противоречивы, хотя эксперты МВД утверждают в выводах, что правила дорожного движения нарушила врач Ольга Александрина. Сами результаты проведенного ими анализа, по сути, свидетельствуют об обратном. Большинство вопросов, которые интересовали защиту семьи пострадавших, семьи погибшей, вообще остались без ответа. Публикация называется «Выкручиваются по максимуму. Новые известия».
Сегодня Мария Стройкова читает российские газеты. Мы еще встретимся с ней в программе «Свобода в полдень». Сейчас продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в британском Шеффилде открывается чемпионат Европы по фигурному катанию. Соревнования такого уровня многие специалисты рассматривают как важный этап подготовки к предстоящим Олимпийским играм в Сочи в 2014 году. Впервые за несколько лет в первенстве континента принимает участие известный российский одиночник, олимпийский чемпион и многократный чемпион мира Евгений Плющенко. Впрочем, обозреватель газеты «Спорт-экспресс» Елена Войцеховская не согласна с тем, что возвращение Плющенко в большой спорт – свидетельство того, что именно на него делается главная российская ставка в мужском одиночном катании на Сочинской Олимпиаде. Об этом она рассказала в интервью моему коллеге Андрею Широградскому.
Я бы не стала делать из этого факта какие-то выводы. Возвращение Плющенко говорит только о том, что сам Плющенко так и не нашел себе ничего более интересного, чем фигурное катание. Ведь большой спорт – это всегда такие яркие эмоции, которые не так просто отпускают человека. Поэтому для всех спортсменов очень трудно бывает уйти из большого спорта. И я не склонна считать, что Женя без проблем победит всех вокруг, как сейчас принято говорить. Думаю, что у него будет достаточно серьезная конкуренция, и я не исключаю, что эта серьезная конкуренция будет у него ближе к Сочи и на российском
уровне. Вот я бы сказала так.
Но все-таки он, именно он, на ваш взгляд, рассматривается как главный кандидат на победу на Олимпиаде?
Нет, нет, я ни в коем случае не готова так сказать. Дело в том, что за то время, что Плющенко отсутствовал, фигурное катание очень сильно изменилось в плане новых требований. И самое сложное для Плющенко, что эти требования больше рассчитаны на молодых фигуристов, на более гибких, на тех, кто начинал добиваться уже серьезных успехов, уже варясь вот в этой новой обстановке с новыми требованиями. Жене все дается гораздо тяжелее. То есть любое его достижение, оно, если можно так сказать, будет весить гораздо больше, но его сначала надо достичь. Поэтому я не думаю, что ему удастся побеждать так легко, как он делал это до этого. Я думаю, что будет очень большим для него успехом, повторяю, очень большим, если он в Сочи пробьется в тройку призеров. Ну, а золотой медали, как мне кажется, речь не идет. Она может идти только в том случае, если произойдет нечто форс-мажорное, если упадут все соперники одновременно, соперников этих все больше и больше. И, как показывает мой опыт, в предолимпийский год происходит всегда очень серьезный качественный скачок. Значит, конкуренция еще больше вырастет по сравнению с тем, какова она сейчас.
Ну, а кто-то из российских спортсменов сможет, на ваш взгляд, составить конкуренцию Плющенко?
Конкуренцию Плющенко может составить Артур Гачинский. Опять же, я не считаю, что Плющенко сейчас – это Плющенко тот, который, каким он был несколько лет назад. Поэтому я не вижу большой доблести в том, чтобы составить конкуренцию Плющенко.
Давайте поговорим о других дисциплинах. Есть ли шансы, на ваш взгляд, у российских спортсменов завоевать золотые медали на предстоящем чемпионате Европы?
Да, конечно. Эти шансы очень велики в парном катании, где будут выступать вице-чемпионы мира Таня Волосожар и Максим Таньков. Эти шансы, я не буду говорить, что они велики, но они есть у девочек. И Алена Леонова, и Ксения Макарова, хотя во второй, я уверена, немножко меньше, они могут бороться. То есть, если они откатаются без ошибок, это совершенно реальный уровень, позволяющий вести борьбу за золотую медаль в том числе. Что касается танцев, я бы сказала, что там шанс тоже есть. Очень многое будет зависеть от того, кому больше повезет. Все-таки это вид такой, где немножко тяжелее выиграть. Там не падают, и там судьи очень сильно учитывают рейтинг пары, массу приходящих других обстоятельств. Не всегда это бывает объективно, но тем не менее это так. Но и там, да, я думаю, во всех видах мы будем вести борьбу за попадание на пьедестал.
Как бы вы оценили в целом объективность судейства сейчас на соревнованиях по фигурному катанию высокого уровня?
Я считаю, что оно достаточно объективно. Дело в том, что фигурное катание, как вид спорта, с той системой судейства, которая сложилась исторически, то есть когда результат определяют люди, оно не может быть объективным по определению. И на это всегда надо делать допуск. Вот меня очень раздражает, когда люди начинают кричать: «О, ну ведь это нечестно, вот это несправедливо, вот один был хуже, другой был лучше». Но дело в том, что если ты занимаешься фигурным катанием или гимнастикой, или прыжками в воду, то вот эта вот необъективность, она входит в правила игры. И вот при нынешней системе фигурного катания можно найти пункты, объявить их необъективными и, более того, найти аргументы, почему они не объективны, но этих пунктов гораздо меньше, чем было при старой системе судейства, когда гораздо сильнее судьи руководствовались понятиями «нравится, не нравится».
В эфире «Радио Свобода» была спортивный обозреватель издания «Спортэкспресс» Елена Вацеховская. Сегодня в британском Шеффилде открывается чемпионат Европы по фигурному катанию. Вы слушали утреннюю информационную программу «Время свободы». В прямом эфире работали ведущая Евгения Назарец, обозреватель Мария Стройкова, продюсер Екатерина Высоцкая. После выпуска новостей «Время джаза» с Дмитрием Савицким. Главный герой его программы – композитор и саксофонист Бенни Голсон. «Время джаза» в 10 часов 7 минут по московскому времени, а мы с вами встретимся в «Свободе» в полдень.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы хотим, конечно, почтить память Стаса Маркелова и Анастасии Бабуровой.
У нас прошла встреча с вице-мэром города Москвы. Этот маршрут вызывает возражение городских властей.
Имеется серьезное подозрение, что террористы использовали информацию.
Сегодня я решил выйти из президентской гонки и поддержать Ньюта Гингрича.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России
В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6180, 9495 и 9715. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».